Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в столице. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Добрый всем вечер. «Особое мнение» сегодня представляет журналист и писатель Сергей Шургунов. Добрый вечер.
Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер всем.
Напомню, что есть специальный телефон. На него можно присылать ваши вопросы и какие-то комментарии. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван тоже к вашим услугам. Ну и сайт радио «Эхо Москвы» echo.msk.ru. Вот бывает так, что закон вроде бы уже и действует, но тут причастны к сфере действия этого закона понимают, что не идет дело. Сегодня стало известно о том, что ряд кинематографистов обратился к премьеру, к Дмитрию Медведеву, с просьбой вернуть в кино мат. Среди подписантов этого письма Федор Бондарчук, Никита Михалков, Карен Шахназаров и еще там довольно большое количество, мягко говоря, известных имен. Что же они пишут? Цитирую. «Нецензурная брань сама по себе является частью нематериального культурного наследия и традиционно использовалась и используется в художественных произведениях в различных целях, к которым относятся правдивость изображения образов героев, усиление эмоциональной окраски происходящих на экране событий и так далее». Но напомню, что с июля прошлого года действительно вступил в силу закон, который запрещает публичное исполнение мата, если можно так сказать, и в кино, и в музыке, и в каких-то культурных мероприятиях, и там в декламации литературных произведений, например. Так возвращать или не возвращать?
Интересно, что я эту тему дискутировал с тем же Кареном Шахназаровым летом. И как раз я делился с ним своими сомнениями по поводу принятого закона. И вот тогда еще он мне говорил, что нет-нет, все принято правильно. Вот, видимо, у уважаемого Карена Георгиевича произошла какая-то эволюция в оценке. Ну, на самом деле, разумеется, я противник мата. И это понятно. В публичных местах считаю, что материться не надо. И вообще стараюсь всячески избегать подобной лексики. С другой стороны, совершенно очевидно, что мы живем в светской стране, где существует, например, литература. А ведь этот закон распространяется в том числе и на книги. Вот если мы возьмем наших писателей, от Пушкина там, до Есенина с Маяковским, или, например, возьмем весь пласт литературы 20 века, например, конца 20 века, новейшей литературы, то вне зависимости от воззрений авторов, будь это Поляков, Прилепин или Проханов, или Быков, Улицкая и Ерофеев, мы всюду там или тут, но в произведениях обнаружим ту или иную обсценную лексику. Вот такие реалии. Означает ли это, что теперь нужно все эти книги взять и запретить? Или всех без исключения, потому что это 90% современных авторов. Ну вот все, весь этот пласт нужно продавать в специальных пакетах. Ну, конечно, это дурь чиновников, которые просто не знакомы с нынешними реалиями. Вот. То же самое относится и к кинематографу. Я ведь понимаю Никиту Сергеевича, потому что если мы посмотрим фильм «Утомленный солнцем», вот самый первый, то комдив Котов там периодически отпускает то или иное словцо, и особенно в той ситуации, когда его, если мне память не изменяет, везут НКВДшники, значит, в этой самой прекрасной машине, когда его начинают избивать и все прочее. Эти слова звучат. Что теперь? С другой стороны, вот лично я стараюсь таких слов не использовать. Понятно, что бывают...
Получается?
Да, практически не использую. Но понятно, что бывают такие, например, батальные сцены, когда люди идут в атаку, когда происходит обстрел. Ну, вот, например, последний роман 1993. Там пулеметы крошат собравшихся в Останкино, идет перестрелка, все прочее. Человек, пробегая, значит, выпаливает.
Мне стоит сейчас сделать пи в определенный момент, или это не будет цитатой?
Я могу тебе сказать честно, что я бы без всяких проблем бы это вычеркнул бы, и совершенно никак бы в целом произведение от этого не пострадало, от того, что я бы его от этого избавил. Но в целом, конечно, здесь нужно, видимо, какую-то грань наблюдать. Как вот ополчаться на литературу было бы безумием. Значит, брать и запрещать, да. Также, наверное, с кинематографом. Но вот что для меня совершенно очевидно, что существует там дневное время, существуют часы, когда дети могут смотреть телевизор. Вот в это время, я убежден, никакая матерная ругань с экрана звучать не должна. Я имею в виду художественные произведения, фильмы. А уж что касается журналистской работы, то вот здесь, кто-то может со мной не соглашаться, я считаю, что использование ненормативной лексики категорически неуместно.
Ну, журналистская работа – это не художественное творчество, вот, и тем более не кинематограф. Вот, но да. А что касается мата, я вот, например, сегодня увидела это в твиттере у Тиграна Киасаяна, который пишет: «Знаю толк в некорректной лексике, сам режиссер, но считаю, что мат нельзя возвращать в кино, правда, жизнь может быть выражена без этого». А вот ты сам сказал, ничто не стоило тебе убрать нецензурную лексику, конечно, из своей книги. Конечно. Она бы от этого пострадала?
Нет, моя книга от этого не пострадала. И больше того, я повторяю, я практически никогда эту лексику не использую. Но вот если вот очень постараться вспомнить, где что, можно вспомнить, что человек как бы выпалил некое ругательство. Ну, также можно, например, открыть книгу «Веселый солдат» Виктора Астафьева или «Проклятые убитые». И вот в этих своих новейших книгах о Великой Отечественной войне, да, он использовал, и немало, вот эту непечатную лексику. Ну что теперь, взять и запретить Астафьева? Поэтому другое дело, что, конечно, возможно, то, что называется эвфемизмы, можно просто это пропустить, там, добавить отточие. В принципе, литература к этому, слава богу, не сводится. И если бы несколько эпиграмм, если бы от Александра Сергеевича осталось бы нам всего лишь несколько эпиграмм, то он перестал бы быть Александром Сергеевичем, а был бы поэтом, ну, вот как Барков, например. Вот я такое смелое заявление сделаю. Все-таки мы любим Пушкина. По большей части, я надеюсь, не за это. Поэтому сам по себе закон вот с таким категорическим запретом представляется мне достаточно дубовым. Будут ли его сейчас отменять, я сомневаюсь. Но то, что такие вполне себе консервативные деятели, как Михалков и Шахназаров, этим озаботились, подтверждают, что проблема непростая. Уже снято большое количество фильмов, которые тоже можно по тем или иным причинам запрещать. Например, там «Город Зеро», да, Шахназарова. Ну как же, входишь, а там сидит голая секретарша. Ай-яй-яй.
Ну вот интересно, закон с прямым запретом – это дубовый закон. А каким образом тогда ограждать вообще кино от вот этого мата ради мата, да, когда он превращается в самоцель, когда он не художественное средство, а когда он просто вот некое выражение эпатажа?
Ну, я считаю, что люди в этом смысле свободны. Просто взрослые люди, достигшие совершеннолетия, сами выбирают для себя, какую книгу они читают и какой фильм они собираются смотреть. Поэтому вот маркировка возрастная, она не должна, конечно, все мельчить до абсурда, но в некоторых случаях она должна срабатывать. То есть, разумеется, я бы не хотел, чтобы мой 8-летний ребенок пошел бы на фильм, где звучит мат. А когда ему исполнится 18 лет, он вправе сам решать, какие ему книги читать и какие фильмы смотреть.
Это Сергей Шаргунов и его особое мнение. Забегая вперед и намекая на следующую нашу тему, фильм «Левиафан» ты посмотрел с матом или без?
С.
Органично там смотрится мат?
Вот моя личная точка зрения, хотя к фильму у меня весьма сложное и неоднозначное отношение, что есть определенный перебор. То есть, вот есть ощущение, что так же, как с постоянным питьем водки из горла или целыми стаканами, так же с этими словами, которые еще можно произносить, обосрался, обоссался и так далее, есть и дальше уже с матерными, есть определенный перебор. То есть, это такой стиль а-ля Рюс, подтверждающий, что вот он, настоящий народ. Мне кажется, что здесь режиссер хотел украсть. Но то, о чем я говорю, это же относится не к тем или иным нормативам, в данном случае, а к моей личной оценке как зрителя.
Вернемся через несколько минут.
Это Москвы. Живой эфир.
В эту среду в программе 48 минут. В центре внимания президент Румынии Клаус Йоханнес. Ведут передачу Алексей Венедиктов и Наргиз Асадова. 48 минут в среду после 22 часов.
Эхо
мэра Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы – братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами братья Уильямс.
По четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь.
Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас, да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Россия в 18 веке. Завоевание новых земель. Плюсы и минусы. На эту тему говорим в четверг в программе Сергея Бунтмана и Сергея Шаргунова «Дилетанты». У нас в гостях историк, декан факультета истории НИО Высшей школы экономики Александр Каменский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов.
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте echo.msk.ru.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:20. Это программа «Особое мнение». Напоминаю, я Сергей Шаргунов в этой студии. Сегодня представляет свое особое мнение. Слово «Левиафан» уже прозвучало из последних новостей. Режиссер Андрей Звягинцев и его коллеги готовят письмо в защиту режиссера и актера Валерия Гришко, который сейчас возглавляет Самарский театр драмы. Он в ленте «Левиафан» исполнил роль архиерея. Скажем так, с некоторыми спорными моральными принципами. Такой человек, который дает некие напутствия мэру относительно власти и полноты этой власти. И вот эта роль, она вызвала большую критику среди, скажем так, общественности в Самаре. Было опубликовано письмо, которое и местные депутаты подписали. Так вот, они указывают на то, что образ, созданный Валерием Гришко, это циничная и грязная пародия на русский православный епископат, это цитата, фиглярское издевательство над российской властью и основной конфессией нашей страны, святым православием. Вы углядели какое-то издевательство над верой?
Я думаю, что здесь опять должна быть очень ясная грань. Первое. Критиковать фильм, роль можно сколько угодно. Я надеюсь, что мы живем в свободном обществе. А вот какие-то административные меры в отношении данного актера, если они будут приняты, я буду категорически осуждать.
Ну, они, в частности, потребовали разобраться, почему он бюджетные деньги получает, зарплату от государства, при том, что такие роли выбирает.
Не, ну, понятно, что, конечно, фильм «Левиафан» спонсировал сам «Левиафан». То есть,
ну, в данном случае имеется в виду зарплата в театре. Я
понял. Понятно. Да и я, в общем, считаю категорически неприемлемым устраивать гонения на актера, потому что что хочет, то играет. И это же речь идет не о святынях, а все-таки о конкретном, значит, персонаже в этом фильме. Другое дело, что это можно интерпретировать как угодно. Ну, у нас есть, например, картина «Чаепитие в Мытищах», где тоже вот такое духовное лицо, пузатое, сидит. Там это кому-то можно воспринимать эту картину как сатиру или как злую сатиру на представителя церкви. Но это не значит, что надо эту, например, картину брать и изымать. Много картин передвижников, которые по-разному толкуются, да и в разное писалось в литературе. Да, боже мой, сказку про балду давайте запретим. Сам фильм я воспринимаю сложно. Мне, честно говоря, вот лично мне, если говорить о том, что эта картина отражает наше русское общество, конечно, так не кажется. Это скорее вот определенный мир, появившийся в черепной коробке талантливого режиссера. Это действительно мир безысходный, замкнутый, герметичный, где нет никаких положительных персонажей, где нет никакого выхода. Это мир такой большой экзистенциальной тоски. Что касается социальных аспектов этого фильма, многое мне показалось, конечно, размашистым, что-то напомнило соцреалистические приемы, что-то напомнило даже...
Мы сейчас критику ударяться не будем,
просто я к тому, что... Что-то напомнило киножурнал «Фитиль», который, как известно, в свое время прекрасно существовал. Например, образы пузатого чиновника, который всем говорит, что вы проклятые насекомые, мы вас давили, давить будем. Это, конечно, как мне кажется, не самое глубокое художественное высказывание, но вполне хлесткое социальное. Тем не менее, проблемы такие существуют. Есть проблемы и с этими самыми чиновниками, которые... Многие из которых считают, что если я построил где-то церковь, или если я где-то пожертвовал на церковь, то я таким образом себя защитил от всяческой моральной или правовой укоризны. То я уже праведник. Это было в 90-е годы, когда многие братки, просто откровенные бандиты, приходили в церковь, говорили, отпусти мне, батюшка, грехи, как поется в известной песне. Считали, что можно пожертвовать и таким образом стать уже чуть ли не святыми. Вот в православной церкви такой истории нету. Поэтому индульгенцию у нас, как известно, купить невозможно. История с фарисейством, история с лицемерием, кого бы то ни было, она, конечно, имеет место и присутствует в нашей стране. Этот фильм, наверное, было бы полезно посмотреть там, некоторым чиновникам, которые считают, что вера – это не забота о ближнем. Это не добрые дела, а это просто определенное, значит, пожертвование. Но одновременно с этим, конечно, если уж затрагивается тема церкви, архиереев, могу сказать, что вот абсолютное большинство известных мне батюшек – это достойные, честные люди. К сожалению, ни одного такого я в этом фильме не увидел. Ну, и я и воспринимаю этот фильм не как зеркало нашей жизни, а вот как некий мир, который родился в сознании художника.
Ну вот, кстати говоря, тут я смотрю на СМС, которые идут на номер +7 985 970 45 45, и большая часть СМС, которые приходят из города Москва, они ровно о том, что никто так матом не ругается часто, и все не так, как в этом фильме, реальность другая. Я вообще-то говоря... выросла в очень небольшом городе. Я видела людей, которые разговаривают на мате в большом количестве. И нечистых на руку представителей церкви тоже видела. И у меня есть некоторое ощущение, что у нас проблема с восприятием критической реальности. Ну, понятно, чиновники. Они верят в лучшее. Но странно, что такая реакция среди других людей таких, средней прослойки.
Я попробую объяснить. Дело в том, что, конечно, этот фильм достаточно грубо и жестко показывает церковь. Потому что, значит, не только такой карикатурный, повторюсь, как с киножурнала «Фитиль», епископ, который абсолютно погряз в лицемерии. Но, значит, единственный батюшка, который встречается главному герою на пороге магазина, оказывается, несет хлеб не куда-нибудь, а чтобы скормить свиньям. И потом, значит, нам крупным планом показывают этих чавкающих свиней, а потом нам показывают, значит, проповедь Самвона о кресте, показывают икону, показывают лица скорбные и смиренные, и общий как бы подтекст такой, что все это очевидный отстой, и, в общем, все это такое рабство. Ну, конечно, многие, кто посмотрит этот фильм, воспримут его с неприязнью оскорбленно. Но я подчеркиваю, еще раз хочу разделить, что существует разного рода критика, критика художественного произведения. Можно высказываться как можно, как угодно жестко по поводу этого фильма. Вот мое отношение к этому фильму, повторю, двойственное. А существуют там административные запреты. Мне кажется, что каждый вправе снимать то кино, которое захочет, писать те произведения, какие захочет. Все должны терпеть всех. Другое дело, что мне было бы интересно, если бы сняли фильм с некоторым альтернативным взглядом, чтобы расстреливали там, может быть, не портреты Брежнева и Хрущева, а каких-то, может быть, новейших деятелей. Может быть, снять фильм по поводу...
Я боюсь, что этим уже другие ведомства
по поводу нет, но я имею в виду, а как же проклятые олигархи? Вот если посмотреть в сознание народное, можно снять фильм об этом. То есть, конечно, здесь показан хищник, но можно показать чужого. То есть, мне кажется, что Россия и все наше несчастное общество, моя бедная родина, оказалась зажата между чужим и хищником. И если огрублять, фильм Звягинцева – это критика хищника со стороны чужого. Потому что...
Я немножко запуталась, кто чужой.
Ну, грубо говоря, чужой – это тот, кто в чуже воспринимает не только российское государство, но и весь наш народ. Потому что, ну, чужим... нелюбящим взглядом увидены все эти люди. Они совершенно очевидно чужды. И нет у народа, к сожалению, никакой надежды, что те, кто обличают нашу бюрократию, принесут нам сегодня какое-нибудь благо и избавление. Есть огромное разочарование от тех, кто размахивает лозунгами свободы, но, к сожалению, точно так же и выступают за всевозможные олигархические эксперименты. А хищник... Хищник – это безыдейная бюрократия, вот та самая вороватая, которая, к сожалению, зачастую пытается использовать в своих интересах и церковь. Конечно, в церкви есть недостойные люди. Увы, есть. Так же, как в Евангелии написано, что 12-м был, как известно, Иуда Искариот. Вот об этом можно и нужно помнить. И эти люди достойны всяческой критики, всяческого порицания. В общем, вот такой сложный взгляд у меня и на эту картину, и на эту проблему. Не становлюсь на сторону ни чужого, ни хищника.
Сергей Шаргунов и его особое мнение. Напомню, телефон для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван также к вашим услугам. И сайт радио Эхо Москвы. Эхо.мск.ру. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, а потом вернемся в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34 в Москве. Это программа «Особое мнение». Особое мнение Сергея Шаргунова. Роскомнадзор сегодня вынес предупреждение трем российским онлайн-изданиям за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда из «Шарли Эбдо». Ну, напомню я, что 16 января Роскомнадзор разъяснил некоторым образом свою позицию и предупредил, что публикация карикатур вообще на религиозную тематику может рассматриваться как разжигание национальной розни. При всем уважении к чувствам верующих, но есть некое подозрение, что действия Роскомнадзора противоречат Российской Конституции, нет?
Мне кажется, что здесь очень важна граница, и я надеюсь, Роскомнадзор все это уточнит. Есть граница между определением «деятель» и словом «святыня». Вот я бы не хотел, чтобы в моей стране, в этой напряженной ситуации, которая становится все более, на самом деле, напряженной в связи с последними событиями, рисовали карикатуры на святыню.
Но не хотел это внутреннее решение, а запретил это решение, распространяющееся навне.
Понятно. Не, ну, если уж говорить нормативно, у нас существует принятый закон, он называется «Оскорбление чувств верующих». А, значит, что касается карикатур на отдельных деятелей, ну, наверное, это возможно. И я знаю позицию некоторых священников, которые относятся к этому вполне себе с юмором. Вот, например, есть такой отец Дмитрий Смирнов, которого многие называют не только ретроградом, а аж мракобесом. Он не раз публично говорил, что я видел на себя карикатуры, даже весьма недобрые. Ну что ж, посмеялся. Совсем другое дело, это перепечатка оскорбительных...
У Смирнова нет миллионов последователей.
Нет, да, совсем другое дело, это перепечатка оскорбительных карикатур на Пресвятую Троицу, там, и издевательство над распятием, над Рождеством, и точно так же издевательство над пророком Мухаммедом. То, что способно взорвать весьма хрупкий мир в нашей стране и посеять межрелигиозную и межэтническую рознь, то я приветствовать категорически не могу. И поэтому, просто думая в том числе о безопасности этих журналистов, я думаю, правильно было бы им рекомендовать воздержаться от публикации вот таких карикатур.
Рекомендовать понятно, а дела потом, после непослушания вслед за этими рекомендациями возбуждать?
Ну, я вообще не любитель возбуждения дел любых, но я считаю, что все должны терпеть всех, но мы живем в реальном мире, где многие вещи познаются эмпирическим, то есть опытным путем. Вот в нынешней ситуации, конечно, нельзя публиковать, повторяю, нельзя публиковать карикатуры ни на Мухаммеда, ни на любых, не любые святыни, в которые верят или которым поклоняются верующие люди. Это неправильно. Потому что в данном случае мы не просто затрагиваем миллиард людей, но и в России у нас 20 миллионов мусульман. Зачем нам этот взрыв? И, кроме всего прочего, можно как угодно относиться, но этот закон принят. Он принят, он существует, закон о защите чувств верующих. Поэтому, если, я уже об этом говорил, конечно, если подходить ко всему маразматически, вот совсем так, буквально, то можно устроить вообще гонение на всю русскую литературу, включая Пушкина или Льва Толстого. Их тоже обвинить, что они что-то там оскорбляют. Но ко всему нужно относиться буквально, исходя вот из конкретной ситуации. Вот в этой конкретной ситуации публикация вот этих карикатур может привести к большому кровопролитию. Я это сравниваю, вот это, с сожжением Корана, вот еще раз, да, в очередной раз в эфире «Эхо Москвы», который осуществляет один известный пастор. Можно сказать, мы солидарны с этим пастором, ведь ему угрожают, его могут убить, но солидарность с потенциальной жертвой не означает, что все должны начать делать то же, что и он, то есть сжигать Коран.
Есть ощущение, что после вот этой страшной вещи, которая произошла с Шарли Эбдо, и СМИ вообще, и всем, кто работает в какой-то публичной такой гуманитарной сфере, придется жить по-новому. Потому что границы того, что может вызвать взрыв, они сильно раздвинулись.
Надеюсь, нет.
Нет?
Надеюсь, нет. Все-таки уже все последние годы, все, что касалось конкретно изображения пророка, это вызывало каждый раз беспорядки и кровопролитие. И вот с этой историей все было понятно. А во всем остальном, что касается любой социальной, политической критики, я считаю, что свобода должна быть абсолютной.
Слушатели наши спрашивают о впечатлениях после, мягко говоря, масштабного митинга в Чечне, который прошел в понедельник. Там оценки от 800 тысяч до более миллиона.
Ну, вот это, кстати говоря, параллельно сопровождалось массовыми купаниями на крещение. Все происходит в одной стране. Слава богу, все обошлось без эксцессов. Пострадавших нет, и тот же митинг в Гросном обошелся без каких-либо провокаций. Так что я думаю, что люди вправе. Это, конечно, такая демонстрация силы. Но я надеюсь, демонстрация мирной силы. И в данном случае очень важно, чтобы вот эта мирная грань, чтобы вот эта вообще грань оставалась, и чтобы никто ее не перешел.
Да, но это очень разные отношения. В день нападения на Шарли Эбдо в Москве к посольству Франции пришли несколько десятков человек. В Москве, в городе, где терактов было, ой-ой-ой, сколько. В Грозном выходят десятки тысяч на митинг против публикации карикатур Мухаммеда в, собственно, практически в другой стране.
Против, в том числе, републикации у нас в стране. Понимаешь, против того, чтобы в стране разжигалась рознь. Да, это демонстрация вот определенной позиции. Мы не хотим, чтобы оскорбляли верующих. Мы не хотим, чтобы издевались над святынями. Имеют люди право на такую позицию? Имеют. Что касается количества, ну, понятно, что люди в Ингушетии и в Чечне все-таки выходят по призыву руководства этих республик. А, например, можно вспомнить ситуацию с Арменией. К сожалению, по-моему, и того меньше людей пришло к посольству положить цветы. Ну, просто никто не бросил этот клич, в том числе в социальных сетях. Хотя, кстати, не помешало бы, мне кажется, и туда принести свечки, цветы.
Илья спрашивает, о чем, как вам кажется, говорит активность главы Чечни? Может быть, это новый преемник российского президента?
Я так не думаю. Я так не думаю. Что касается резких и хлестких высказываний Рамзана Ахматовича по отношению к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, я понимаю определенную резонность этих высказываний, но можно вспомнить, что также Кадыров высказывался и по поводу Владимира Жириновского в свое время достаточно резко. И если Ходорковский призвал перепечатывать эти карикатуры, то, конечно, этот призыв, на мой взгляд, оказался провокационным. Тем более, сам Ходорковский не поспешил их ретвитить у себя. А что касается высказаний в адрес Алексея Алексеевича Венедиктова, то надо отметить, что на их Москвы эти карикатуры не перепечатывались. И в любом случае, какие бы у кого ни были воззрения, здесь я проявляю журналистскую солидарность и считаю, что даже косвенные угрозы или вот такие нападки на журналистов неуместны.
Сергей Шаргунов и его особое мнение. Хочу затронуть еще вчерашние социологические данные. Речь идет об опросе Левада-центра, который меня, признаюсь, удивил. Более половины россиян, ну, если быть точным, 52%, считают, что Иосиф Сталин сыграл положительную роль в жизни страны. Тут есть некая подвижка, потому что если сравнивать с 2006 годом, то там тоже был довольно высокий процент, но не большинство, 42% тогда говорили о положительной роли. Что так изменилось за последние годы? Почему у нас большинство людей положительно оценивают Сталина, в общем, зная о не самых миролюбимых временах?
На мой взгляд, это, безусловно, не страсти по ГУЛАГу, и это не призывы к новым массовым репрессиям. Это нечто другое. Это оскорбленность от большой социальной несправедливости, когда человек выдыхает: «Сталина на вас нет». Чем больше в России, чем гуще в России и чем длиннее в России список миллиардеров, чем больше в России несправедливости, тем выше будут подобные рейтинги. Можно вспомнить, что, например, в начале перестройки, когда люди надеялись на реальную демократизацию жизни, на то, что возникнет настоящая справедливость, рейтинги Сталина были весьма низкими. Но в дальнейшем, когда в том числе под лозунгами десталинизации происходило расхищение больших кусков собственности, массовое обнищание людей, конечно, сама идея сильной страны, ялтинских соглашений, значит, подготовки к прорыву космоса и все прочее, все это стало ассоциироваться, в том числе с тем периодом пятилетки, значит, индустриализация. Поэтому вопрос здесь, конечно, не в репрессиях, которые я категорически осуждаю. Вопрос в другом. Здесь еще есть момент такого русского панка. Вот вам назло. Вот я сейчас посмотрел статистику. У нас 115 тысяч выпускников детских домов оказались кинуты государством. Этого, кстати, не было никогда при советской власти. То есть их просто обманули, им не дали никакую жилплощадь, вопреки закону. Ни отдельный домик, ни какие-то метры в квартире, они оказались бездомными. Это вот вдобавок к тем бомжам, которые уже есть. Но, конечно, все это отзывается глубочайшей оскорбленностью внутри народа.
Ну, а вот это вот внутреннее ощущение, о котором ты говоришь, Сталина на вас нет, это и есть вот такое какое-то очень завуалированное, да, из подсознания, но пожелание репрессий.
Не вполне так. Просто люди еще устали от... Понимаешь, все же очень сложно. Люди устали и от чужого, и от хищника. Люди устали от двойных стандартов, тех, кто призывает их все время каяться за свое историческое прошлое. Ну, грубо говоря, да, массовые преступления, значит, массовые репрессии в 30-е. Но при этом никто не ответил за большое количество преступлений, которые совершались, например, в 90-е под самыми благовидными призывами. Я в данном случае говорю не столько даже о, значит, криминальной революции, как это можно назвать, но, например, о первой чеченской. Вот тот самый новогодний штурм Грозного. Кто ответил за это? Вот мы все время говорим, Сталин был не готов к войне. А вот этот штурм Грозного, кто из командующих понес ответственность за это? Кто хоть сейчас готов покраснеть за то, что ребят гнали на убой, или за то, что был разбомблен город? Поэтому одни преступления, к сожалению, наслаиваются на другие. Но в целом, не знаю, когда придет то время, когда, признав все трагические не только ошибки, но и преступления, мы поймем непрерывность нашей истории. Кроме репрессий существовал и подвиг людей, в том числе великий подвиг в Великой Отечественной войне, и совестливость, и праведность. Все это было. И вот французы, они же сумели как-то перемешать свою историю. И после кровавой революции, которая у них была, и они сумели выстроить так историческую топонимику, что на одной улице, значит, у них Марат, а на другой Людовик. И вот ничего, и Франция празднует даже кровавые даты и продолжает жить, понимая, что это часть ее истории. Сложный вопрос, но вопрос просто в том, чтобы отказаться от самобичевания, когда под криками, что у вас неправильная история, скрывается вообще идея такой глобальной капитуляции страны. Это неприемлемо.
Сергей Шаргунов и его особое мнение. Спасибо.
Спасибо.